Всем здравствуйте! В этом прямом эфире мы снова с вами встречаемся. Сегодня вы услышите Владимира Слепцова и, конечно, как всегда, сможете с ним пообщаться, если у вас есть такое желание. У кого-то есть желание просто послушать, а для тех, кто хочет активно участвовать в прямом эфире, можно писать на наш сайт vedaradio.fm. Я думаю, вы сориентируетесь где, по самой верхней новости. А еще более активное участие – это с помощью нашего скайпа. Его логин vedaradio, одним словом, набирайте, звоните. Можно даже не добавляться в контакты, а сразу звонить. Сегодня можно звонить в любой момент в течение эфира, даже с самого начала, потому что сегодня у нас продолжается такой цикл эфиров «Вопросы-ответы», в течение которых мы рассматриваем разные стороны духовной жизни, нашей жизни в целом и все, что касается ведического знания, потому что Владимир Слепцов как раз в этом ориентируется и сам очень давно и успешно практикует. Но вы, я думаю, все это знаете и слышали его не один раз, поэтому давайте сейчас поприветствуем, встретим Владимира Слепцова. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Так, это звук дублируется мой.
Дублируется. Сейчас попробуем переподключиться, почему так происходит. Но мы сейчас, я думаю, быстро это исправим. Да, я вижу, что несколько вопросов к нам уже пришло на наш сайт. Вот мы с них и начнем. Владимир, как сейчас?
Я вас хорошо слышу. Еще раз хочу всех поприветствовать, радиослушателей, Ведорадио. Здравствуйте, Олеся. Готов полностью отдаться этому процессу.
Спасибо, как всегда. Вас благодарим за то, что присоединились. Вопросы у нас уже есть, пришедшие на сайт. И я начну с вопроса от Алены. Спасибо вам за бесценные знания и поддержку в духовном пути. Так начинает свое сообщение Алена. А вопрос такой. Часто случается, что если во время молитвы я чувствую удовлетворение, когда удается хорошо помолиться, сердце отзывается, то потом, в течение дня, я становлюсь очень чувствительной. Легко возникает гнев и раздражение по отношению к детям особенно. В такие дни часто бывают ссоры. Я что-то делаю не так или это нормально?
Это нормально. В первую очередь я хочу вам сказать эту радостную новость, что всегда, как только вы чувствуете, что в вашей жизни начинаются какие-то трудные ситуации, как вам кажется, что они трудные, вы должны понять, что это очень даже нормально. Дело в том, что когда мы встаем на духовный путь, мы должны понимать вот этот синтез, как сочетается наша жизнь в этом мире с нашей целью духовной. То есть сочетание, оно таково. Качество нашей духовной жизни отражается во внешнем мире тем, что возникают какие-то ситуации, которые нас как будто бы, ну, нам кажется, что они нас напрягают как-то. Вы должны понять, это результат нашей хорошей работы внутренней своей. Почему? Потому что эти ситуации, которые возникают вокруг нас, они нам показывают наши дальнейшие как бы шаги. То есть, что мы должны дальше делать? Например, вот ваш пример, да, дети как будто бы раздражают вас. Все, значит, научиться нужно смирению, терпению и полюбить детей, вот такие, какие они. Вспомните себя в детстве, неужели вы были прям идеальным ребенком? Вы наверняка тоже шалили, потому что это ваша, ну, природа детская шалить, и как будто бы как приносить беспокойство. Но если вы это понимаете, трудности уходят сразу. То есть, вот ориентируйтесь на это. То есть это плод вашей хорошей молитвы, если возникает какая-то ситуация, которая вас немножко как будто бы напрягает. Потом еще один момент важный. То есть когда вы встаете на духовный путь, вы должны понимать, что вы отправляетесь в сферу духа, из сферы материи. А там другая совсем сфера. И чтобы туда попасть, в эту сферу духа, в эту нашу естественную среду, это как воду для рыбы. Суша, она хочет попасть в воду, потому что это ее среда. Также и духовная реальность, духовный мир, это наша среда естественная. И чтобы туда попасть, нужно сбросить себя тот багаж, который мешает нам туда попасть. И это материальная вот эта деятельность, материальное представление о жизни. И окружающая действительность, она нам будет просто говорить, подсказывать, то есть разными ситуациями подсказывать, что конкретно мне мешает попасть в сферу духа. Вот нетерпение к шаловливым детям. научитесь терпеть, поймите детей, встаньте в их позицию просто и вы почувствуете, что дети не такие уж и плохие, и их капризы, они приносят радость, потому что в духовном мире там тоже есть дети, они тоже шалят, что-то делают, но они своим поведением приносят радость. Даже плохим поведением приносят радость.
Получается, что у человека внутри это было в любом случае, было и остается, но только когда человек вот так глубоко получилось, да, заниматься духовной практикой, заняться в этот день, то это всплывает на поверхность просто.
Да, все верно, только это как бы есть очередность определенная. Например, не все сразу может выйти на поверхность. Мы, может быть, не готовы, может быть, к каким-то вещам, и также у нас, может быть, недостаточно сил, квалификации, пережить какие-то трудности в жизни. Поэтому они сразу не выходят, то есть мы должны созреть для этого. И как только появляются силы, то есть, а силы приходят как раз вот из-за духовной практики, из-за правильного понимания, то есть всех этих вещей, как только появляются силы, приходит трудность, но у нас уже есть силы. Это вот, знаете, как в шахматы играют. Не знаю, в основном все, может быть, играли в шахматы или в шашки там. Вы играете, играете, и начало игры, оно такое не сильно-то и напрягающее. Просто играется, какая-то схема определенная есть. И чем дальше, глубже вы туда входите, тем схемы сложнее. И вы после каждого хода вашего соперника или противника, скажем так, да, вы чувствуете напряжение какое-то сильное. Но так как вы специалист в игре своей, то эта трудность, она приносит вам удовлетворение. Потому что вы знаете, что сейчас вы подумаете, как пройти, и вы однозначно сделаете ход, хороший какой-то ход сделаете. То есть силы придут, но они придут только тогда, когда мы будем верить, что силы придут. Вот это важно понимать, что надо верить, что силы придут. И нужно перестать думать, что силы не придут. Что я слабый там, что я вот такой никчемный. Нет, у меня есть огромная защита. Какая? У меня есть внутри источник этой силы. То есть Бог в сердце каждого находится, и Он является этим источником. Если мы Ему доверяем, никакая ситуация нас не выведет с равновесия, потому что у Него на любой ход есть ответный ход.
Спасибо вам за ответ. Интересно, сразу у нас такие интересные мысли, какие-то выводы можно сделать для себя. И вот, знаете, есть у нас слушательница Ольга, и она написала целых 3 вопроса, и далеко не маленький, да нет, 4 даже вопроса. Начнем с первого. А если Бог далеко на сегодняшнем уровне, а на живых людей нельзя полностью положиться, так как это все-таки люди, даже духовные, плюс духовные имеют свойство проверять тебя. Есть ли что-то, на что или на кого можно опереться? Из чего нужно сделать внутренний стержень, который удержит тебя, чтобы не происходило? Чтобы можно было проходить даже проверки от духовных людей и не от духовных тоже. А кому можно прибегать в любой момент поплакаться, кто будет не проверять тебя для духовного прогресса, а примет, какая бы ты ни была, в ком никогда не усомнишься, кто всегда на твоей стороне, у кого можно просто посидеть в ногах, просто почувствовать, что тебя любят, перед тем, как нырять обратно на поле боя, в скобочках, в эту жизнь. Есть ли у человека такая защита и такая опора?
Однозначно есть такая защита, это ваша вера. То есть обычно мы ждем какую-то личность. Мы думаем, что если в нашу жизнь пришла какая-то трудность, то мы должны понимать, что как будто, это вот такая вот может быть иллюзия, что должна быть какая-то личность, которая придет и начнет меня просто гладить по головке, как-то утешать меня. Да, да. И вы должны понимать, что такая личность существует. И она так близко к нам находится, мы даже себе представить не можем, как она близко, эта личность, с которой можно и поплакаться, как-то и задаете этот вопрос. Эта личность прямо у нас в сердце находится. Вот этот источник счастья, он прямо рядом возле нас. Теперь только вопрос нашей веры. Мы доверяем этой личности? То есть это один момент. Другой момент. Ваша цель высшая. Она будет являться важным фактором поднятия энтузиазма в нашей жизни. Ваша цель. Высшая цель. Вы куда собрались? Куда вы собрались? В ларек за мороженым? Одна цель. Можете идти, можете не идти, можете без мороженого посидеть. То есть не сильно вдохновит вас эта идея. Или вы хотите стать там каким-нибудь, ну, успешным человеком в жизни, еще одна цель. А если вы собрались непосредственно в духовный мир, то есть себе домой вернуться, такую цель возвышенную, то вы можете перетерпеть все, что угодно. Это как женщина, которая беременная. Возможно, у нее будут трудности какие-то в этом процессе, пока она еще не родит. Но она знает, что на выходе, через какое-то время, у нее появится объект любви уже видимый. И ради вот этого она готова на все пойти, она готова любые трудности выдержать. Она также хочет порадовать своего супруга, который также ждет, когда уже появится их ребенок. И она ради супруга этого тоже готова терпеть что-то. И третий момент. Человек обязан просто, это даже не просто так желательно, он обязан заручиться поддержкой того, кто ведет меня к этой высшей цели. То есть найти такую личность, которая будет вести меня к этой высшей цели. И вот ради вот этой личности я должен жить. Потому что без этой личности я цели не достигну. И вот ради этой личности я готов терпеть. И поплакаться могу этой личности. И нужно понимать, что эта личность недалеко. Она также в нашем сердце. Учитель, которого принимает ученик, он входит в сердце. Если человек правильно это сделает, то есть вот этот союз оформит, может прямо в любой момент обращаться к нему. Будет чувствовать его, что эта личность прямо рядом находится. И этот процесс, конечно, непростой. То есть нужен опыт, нужна вера сильная. Ну и, конечно, если есть наставник, живой человек, с которым вы всегда можете связаться каждый день и слить на него, как в помойное ведро, все, что хотите, то, конечно же, это будет очень хорошо для вас. Ну а для него, ему не привыкать к такому человеку. Он для этого и входит в нашу жизнь, чтобы вытирать нам слезы, гладить по головке, слушать всякий бред и делать вид, что все нормально. Ну ничего, такой человек, ну, он должен быть в нашей жизни. То есть есть разные варианты. И хорошо, чтобы они все, конечно, бы сработали. Но самый лучший, конечно же, это доброжелатель, который находится в нашем сердце. Сухридам сарва бхутанам на санскрите. Сухридам сарва бхутанам сухрида. Хрида я – это сердце. Сарва бхутанам, то есть тот друг сердечный, сухридам буквально сердечный друг, который находится в сердце у нас. Он друг всех живых существ. И он всегда рядом, он всегда нас слышит. Он понимает все языки. И вот наша теперь задача верить в то, что он нас слышит. И вот практикуйте. Практикуйте, доверяйте. Однажды вы прям будете чувствовать это, что он рядом, он всегда рядом был, никогда не уходил.
Угу. Спасибо. Дальше вопросы от Ольги продолжаются. Второй вопрос очень длинный, но, похоже, все-таки нужно полностью его зачитать. Когда только я узнала про Бога, не знала святых и стала молиться православным. Через полгода пожелание счастья перешла на махамантру. Одновременно чуть больше года ходила в храм православный раз в неделю на вечернюю службу. Для практики молитвы в группе, в храме со старшими по правилам Олега Геннадьевича Турсунова. Сначала проверяла имя Бога в православии, потом стала читать в мыслях Иисусову молитву, съездила к мощам нескольких святых, но со временем поняла, что идти мне в ведической традиции. Махамантра, картина мира, знания, люди. Насчет образа жизни вообще вопросов не возникает, какой ближе. То есть ближе ведическая культура. Несколько месяцев назад стала ездить раз в неделю на утреннюю службу в вайшнавский храм, но возникла проблема. Получилось, что теперь от православных святых я чувствую любовь, защиту, заботу, отческую такую. но Прабхупадой я никогда особо не интересовалась. Даже сейчас какого-то дикого желания нет. До Индии далеко и не тяну финансово, мне сложнее поверить в его возвышенность, так как нет явной картины чудес от решения святости, как у православных святых. Это, видимо, о Прабхупаде говорится. Плюс его проявления в моей жизни более скрытые, чем явные. В итоге я его не чувствую, а значит и опереться, довериться ему не могу. Как это исправить? И как поступать, если на начальных этапах не будет никаких ощущений или проявлений святого? Или все проявления косвенные?
Спасибо вам за такой вопрос. Это важно. Важно связаться, то есть, с учителем. И ваша вера просто в православие, она очень сильная, потому что у вас изначально был этот опыт, и, соответственно, вы продолжаете также опираться на ваш опыт в православии, то есть на святых православной традиции. Также опирайте, ни в коем случае не разделяйте их с кем-то еще. То есть вы должны понять, что все эти личности – это все посланцы одного Бога. То есть мы не можем сказать, что послан Мухаммед, например, и Иисус Христос – это посланцы разных богов. Они оба посланцы одного и того же Бога. Просто они в свое время приходили каждый. И каждый по-своему несет одну и ту же чистоту, только для разных категорий, скажем, ну, людей. Например, Иисус, когда был в Индии, то его там многие не слушали, потому что были в забвении, в невежестве, в иллюзии. Они говорили, иди другим там рассказывай, иди вот отсюда пришел, там рассказывай, здесь мы все знаем. Иисус очень смиренный, но он так и сделал. Он говорит, я в ваших словах слышу волю Бога, волю своего Отца, что мне нужно идти туда, откуда я пришел. Здесь все как бы у вас понятно. И там вот это его изречение золотое такое, ну вот, известное будет, что не по рождению человека определяют, что ему там скажут, ты вроде как родился в семье плотника, там, из своего друга, ну, как бы шудры. Вот иди туда. Он говорит, не рождение определяет человека, а его качество. То есть по качествам человека судят. Мухаммед в другое время придет. Для еще более падших, которые вообще уже ничего, ну, ничего уже соображать не будут. И он даст им вот эту науку воспевания имен Бога. Намаз, имена Аллаха. То есть он тот же самый посланец, ну, имеется как сын, как пророк. Вот проходит какое-то время, теперь Прабхупада приходит. Тот же самый сын. Имеется в виду такая же категория сыновей. Но уже в эту эпоху, сейчас приходит время, место, обстоятельства. То, что Прабхупаду вы сейчас не чувствуете, вы говорите, изучайте его. Общайтесь с теми, у кого уже есть в него сильная вера. Например, есть такая книга, называется «Прабхупада Лиламрита». Лила буквально, ну, жизнь по-нашему. Амрита, то есть это сладость некая. То есть сладкая жизнь Прабхупады. Ну, так, если перевести просто грубо даже по-нашему. Или «Удивительная жизнь Прабхупады». И вот почитайте эту книгу. Там, по-моему, 2 тома их вышло. Да? Почитайте, погрузитесь, вот проникнитесь в его качество. Что он сделал, какой он подвиг совершил для мира, для всего мира. И вы прям почувствуете любовь к нему очень сильную. То есть он такую жертву сделал для всего мира. Каждый день можете предлагать ему мысли, хотя бы цветочек просто можно предложить ему. Каждый день. Иисусу, например, каждый день, или кому вы говорите, там, православные святые, тоже им каждый день что-то предлагайте в сердце своем, в уме. Если нет, можете возле изображения взять, предложить цветочек, там, Серафиму Саровскому, там, Сергию Радочному, там, Чудотворцу. Неважно, Мухаммеду можно, кому угодно. То есть в кого верите, предлагайте, в эту связь почувствуйте. Однажды он проявится. То есть что-то практически делайте. И при этом продолжайте также ценить святых других традиций. Что мы все дети одного Бога. все должны мы, по крайней мере, как минимум, уважать просто друг друга. А так вы на хорошем пути, такой подвиг вы сделали тоже. Туда съездили, там пообщались, там побывали просто. То такие трансформации хорошие идут у вас, судя по вашим вопросам, по вашим отзывам.
Да, такие, ну, достаточно глубокие размышления, и тем более сразу несколько вопросов. Я вижу, что они важные на самом деле, и остальным тоже будет интересно послушать, поэтому я продолжаю двигаться по ним. Третий вопрос у нас от Оли. Несколько лекторов больше нравится слушать, так как их лекции действуют на меня сильнее. Больше применяю на практике. Порой как-то так все совпадает, что кажется, что человек непосредственно тебе дает наставление. В итоге начинаешь их воспринимать без учета материальных ограничений. То есть мысленно обращаться, здороваться мысленно утром, если вспомнила человека. В общем, воспринимать так, как будто они слышат всегда, и можно в любой момент обратиться. Но немного запуталась. Это же Бог отвечает через наставников. А сами люди, получается, что не знают о всем этом или знают? И как тогда воспринимать наставников уже при живой встрече? Так как если они ничего не знают, получается, нужно воспринимать человека как двух личностей. Одна все знает и проявляется на удалении, а вторая непосредственно сам человек, который не в курсе жизни первой. Вот такой понятен вопрос, я не знаю. Речь идет о проявлении Бога.
Я попробую, насколько это возможно. Да, я попробую, насколько я это понял. То есть для этого нужны знания, то есть нужно понять сам механизм, как работает вообще эта система наставничества, то есть как я черпаю вдохновение от людей, которые, ну, вдохновляют меня. То есть можно слушать, как вы говорите, ну, многих лекторов, любого человека, от которого вы вдохновляетесь, по сути дела, вы получаете это наставление. То есть такой человек является вашим наставником. Их может быть много. Мы уже как-то в каких-то беседах, не помню уже в каких, мы разбирали, что есть разная классификация духовных учителей и наставников также. То есть любой человек, который нас вдохновляет, по сути дела, является вот этим, ну, учителем. Важно, кто берет за нас ответственность. Это уже другая классификация. Кто взял за нас ответственность? И тоже таких людей, может быть, ну, желательно, чтобы он один был такой человек. А сам механизм, как это все срабатывает, нужно понять вот так. Бог в сердце находится у вас. Бог в сердце находится у того, кого вы слушаете. Бог в сердце находится у того, кто берет за вас ответственность. Это один и тот же Бог. И Он, кому надо, из сердца, также тем же самым векторам, если ему надо знать о вас что-то, Бог в сердце ему даст это понимание, чтобы он вас знал. Если он будет брать за вас ответственность, или вы ему интересны будете как-то, чтобы он заботиться о вас, он обязательно о вас узнает. Но таких людей, которые нас вдохновляют на духовном пути, должно быть, чем больше, тем лучше. Хотя один должен быть только тот, кто возьмет за меня ответственность и будет меня вести. Вот как-то так. Я просто услышал, что именно вот в этом есть какой-то запрос понять.
Угу. Хорошо, спасибо за ответ. Переходим к следующему вопросу. Если у кого-то еще прям насущные такие вопросы и хочется быстро получить ответ, можно звонить по нашему скайпу. Пожалуйста, скайп работает и ждет звонков. Пока же я зачитываю вопросы в письменном виде с сайта.
Если здесь, я извиняюсь, да? Ага, если у нас тут уже аудитория тут собралась.
А, у вас там тоже есть.
Угу. Да, если вдруг у вас там будет пауза какая-то или не будет вопросов, мы можем обратиться здесь.
Ну, давайте тогда.
Радио, они здесь.
Угу. Давайте будем чередовать. Есть возможность там, чтобы люди написали записки, да? Я так понимаю, в виде записок это можно принимать. А вы их зачитаете?
Можно написать вопрос в скайпе или записку мне?
Нет, я да, они ваши слушатели могут напрямую вам передавать просто листочек с записью. Вы тогда уже вы сами озвучите вопрос.
Угу. Хорошо.
Есть уже, да, я так понимаю?
Нет, пока нет. Лучше
хорошо,
задавать.
Тогда нам вопрос у нас с сайта, и после этого сразу же обратимся к вашей аудитории, которая непосредственно рядом с вами. Итак, вопрос. Если в ходе благотворительных проектов у человека появилась начальница-наставница, не инициированная и без официального наставника, но у наставницы сложный период сейчас. В итоге она срывается на человека. Что-то грубо говорит, какие-то замечания, естественно, без любви. А у человека теряется к ней доверие. К старшим по проектам не обратишься, так как они скажут... Все это наставнице, что еще более усугубит ситуацию, и отношения испортятся еще больше. Молитва пока не особо что-то меняет. Что тогда делать, чтобы восстановить хорошие человеческие отношения и мир в душе? Как себя вести с такой вот наставницей?
Ну, первое, что нужно сделать, терпеть все равно, потому что это вы выбрали этот путь благотворительности и... То есть Бог посылает вам в вашу судьбу такого вот руководителя, наставника или там, кто там директор, кто он этого проекта благотворительного. Примите эту судьбу, просто именно вот такая, какая она есть. И в любом случае желайте блага этому человеку. Также, конечно же, лучше найти человека, кто является авторитетом для этого наставника или ну, кто там главный этого вашего проекта, что у него должен быть тоже все равно какой-то человек, который влияет на него. И общайтесь с ним, то есть выкладывайте свою претензию этому человеку, но гораздо важнее ну, научиться терпению, потому что, коли к вам так относятся, это значит, вы когда-то к кому-то так же относились, или, возможно, даже сейчас относитесь к кому-то, может быть, в других каких-то сферах вашей деятельности. Ваша практика духовная должна иметь, ну, как бы возрастающий такой... Кто-то следить должен за вашей духовной практикой. Потому что ваша практика должна тоже расти. И когда вы говорите, молитва что-то не сильно работает, вы должны понять, как раз молитва-то и сработала, что к вам такое сейчас отношение строгое. Потому что строгость – это часть духовной жизни. Когда проявляется строгость, вы должны понимать, что какая-то особая милость на вас проливается. Что иногда мы путаем, мы думаем, духовная жизнь – это ритуалы, практики какие-то там, всякие песнопения, там чтение книг, там все что угодно, мы думаем, что это и есть духовная практика. Нет, духовная практика как раз это работа над собой, когда в нашей жизни появляются трудные ситуации, как мы выдерживаем их. То есть вот она духовная практика. Поэтому здесь как раз вот вы, ну, попробуйте по-другому мыслить. Молитва работает. Раз строгость проявляется. Что если строгости не будет, учитель говорит, Прабхупада это говорит, духовный рост останавливается, значит, если нету строгости. Если кто-то к нам ведет себя как-то строго, примите это как милость. И Бог в сердце вашем даст вам понимание, как дальше действовать. И сил даст, и знаний даст, и уверенности даст, энтузиазм даст. То есть вот эту схему нужно просто отшлифовать. И она не так дешево дается, потому что это секрет духовной жизни. Правильно трансформировать принцип строгости в свой адрес. Обычно на этом все ломаются. Все хотят каких-то мягких, пушистых, сладких, ну, жизненных ситуаций в духовной жизни. Раз сели на какого-то белого лебедя и полетели по судьбе. Подождите. Белый лебедь, он уже прилетел, это факт. Вспомните свое прошлое, сколько чудес в кавычках мы делали. И они же никуда не уходят. Их нельзя просто в землю зарыть и все. Нет, законы кармы очень справедливые, строгие, суровые подчас. Но если мы вот заручимся вот этой ну, верой вот в эту схему, в какой-то момент вы будете чувствовать это. Более того, вы будете жаждать даже таких ситуаций, потому что вы уже будете знать, в чем принцип их, какая ценность их. И у вас будут силы, знания, как действовать. Вы даже будете даже наслаждаться такими ситуациями, будете искать, где строгость. Пожалуйста, будьте ко мне строгие. И вот в этот момент начнется другая, как бы, ну, страница вашей жизни. К вам перестанут относиться строго, и вы будете просто сожалеть. Умолять будете, пожалуйста, ну, хоть кто-нибудь, потому что вы будете знать ценность этого. Поэтому однобоко мыслить, ну, нужно перестать, что все плохо. Терпите. Терпение – это, ну, благородная, благороднейшая аскеза. Терпеть. Потому что именно она дает нам силы. Это одно из качеств, кстати, святой личности. Быть терпеливым. Посмотрите, Иисус. Он нес знания, он нес любовь к Богу, людям. Над ним такие издевательства были. И он терпел. Ничего, не плакал, не стонал, не говорил, что вот, все плохо, что делать. Нет, он терпел, потому что понимал волю Бога. И не отождествлял себя с этим миром, с этим телом. Говорил Богу: Господь, прости их, они просто не знают, что творят. А так у меня все нормально, в принципе. Я хорошо себя чувствую. Ну ладно, на крест там подняли, сейчас забили меня. Ну как-то да, телу тяжело. А сам я нормально себя чувствую, хорошо. Угу. Вспоминайте сразу святых таких. Если вы, ну, судя по всему, вы находитесь, ну, в какой-то ведической культуре, вспомните святых с ведической культуры. То же самое. Харидас Такур. Родился в мусульманской семье. Стал святым. Но его не принимали мусульмане. Потому что изучал ведическую культуру, они считали, что это что-то другое. И ему говорили: отказывайся. Он говорит: а я не могу, я люблю Бога вот, вот так вот просто. Нет, ты должен отказаться от этой любви. Он говорит: а как я откажусь от любви? Разве можно забрать любовь? Тогда мы тебя изобьем. Просто изобьем сейчас тебя до смерти. Он говорит: ну а что я могу сделать? Я же не могу предать объект своей любви. Его начали избивать просто. Но он помнил о своем объекте любви, телу даже больно не было. Он внутри был погружен, просто Господу говорит: Господь, как здорово. Как я боли даже не чувствую, мне странно, правда, как-то, по идее, я должен боли тут чувствовать, а что-то ничего не чувствую. Его били, 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 до такой степени его избили, что те, кто его били, уже говорят ему: слушай, ты давай уже умирай, потому что если ты сейчас не умрешь, нас просто убьют. А он говорит: так а что же вы не сказали-то, что вы страдать будете сейчас? Сказали бы, так я бы и умер бы уже. Ну ладно, взял и умер просто. А так терпел. Ну а что делать? Терпел. Вот, все. Доверяйте Богу. Он даст вам силу терпеть. Успехов вам.
Спасибо вам за ответ. Наверное, кто-то уже там среди ваших слушателей непосредственных написал записку вам.
Да.
Давайте тогда рассмотрим.
Я зачитаю. В священных писаниях говорится, что Бог дает нам свободу в материальном мире идти или не идти к Нему. Но в большинстве случаев люди встают на духовный путь из-за страданий. Какая же это свобода? Да, но мы даже здесь можем отказаться и не идти. Какие проблемы? Мы можем не идти так же. Вот она, свобода. Можем не идти. В этом свобода заключается, что нам все равно будет дана свобода. Страдания, так сейчас мир страданий. Сейчас посмотрите, вся планета находится в состоянии стресса некого такого, некой депрессии. Небольшая категория людей, может быть, она не чувствует этого, потому что их знание, оно либо, то есть это либо святые люди, они не чувствуют этого никакого стресса, либо это люди, которые искусственно создали вокруг себя оболочку, ну, зоны комфорта, как будто они не страдают. Но она, эта оболочка, временная, они не ищут Бога. А в основном люди, большая, это же в Писании говорится, есть четыре категории людей, которые приходят к Богу. Самая большая, она первая, первый пункт, это самая большая категория людей, их больше всего. И что это за люди? Люди страждущие, те, кто страдает. Они обращаются к Богу. Это их выбор, вот она, их свобода. Чуть-чуть меньше людей, которые просто хотят вот быть счастливыми, разбогатеть в этом мире. Их чуть-чуть меньше, таких людей. И у них тоже есть свобода искать Бога или не искать Бога. ну, хочу, поищу. Также нужно понимать, что свобода всегда у нас будет, просто она будет ограниченная. У всех четырех категорий будет эта свобода, и у всех она будет ограниченная по карме. Мы приводили этот пример уже, что мы всегда свободны, но наша свобода ограничивается кармой. Например, мы сейчас свободны в этом помещении, в котором находимся, но не дальше этого помещения. Дальше этого помещения мы не выйдем сейчас. Почему? Потому что наша свобода ограничена по карме. Попробуйте сейчас выйти отсюда, вы не выйдете. Вам карма не позволит. Но в рамках этого помещения вы свободно можете переместиться с одного угла в другой сесть. Здесь вы свободны. Можете встать. Можете на голову встать. Но за пределы этой комнаты вы не выйдете пока. И закончится карма в этот период. Многие сейчас свободны. Вот слушатели Деда Радио. Они сейчас слушают. Они свободны. Слушают. А могут не слушать. Могут не слушать. А многие не могут отойти просто от эфира. Но в рамках эфира они свободно сейчас могут слушать или не слушать. Но сидеть придется возле компьютера. Потому что их карма ограничила. И как же она ограничила их? Было желание, запланировали. Сегодня от стальки-то до скольки-то я буду на эфире Ведорадио. Все, раз, и границы появились. То есть мы ограничились своим желанием. Сидим, слушаем теперь. А свобода в чем заключается? Могу слушать, а могу не слушать. Могу задать вопрос, а могу не задать вопрос. Но сидеть возле компьютера придется. Свобода всегда будет. Бог на нашу свободу никак не зарится. Страдания появились. Именно они нас, ну, ведут к Богу. Почему? Потому что у нас нет благочестия другим путем прийти к Нему. Пока мы заслужили только через страдания обратиться к Нему. И это даже лучше, нежели через метод разбогатеть. Человек хочет разбогатеть, ну, пойду к Богу обращусь. Это не факт, что он уверует сильнее в Бога, нежели тот, кто страдает. Есть третья категория, это люди, которые пытливо ищут. Они просто ищут Бога. Просто Его ищут. И им еще сложнее, потому что столько вариаций разных, океан просто. Бог такой, Бог сякой, Бога нету, или Он есть вот такой, там Он один, здесь другой. Столько всего, черт голову сломит просто. Но они свободны, ищут, и им сложно найти, потому что столько вариаций, столько свободы. И вот последняя категория, их меньше всего, этих людей. Это люди, которые хотят, они уже нашли Его. Они верят в Него. Они просто хотят познать Его и построить с Ним отношения. Непосредственные, личные. Прям хотят, им ничего не надо. Им не богатство, они не хотят от страданий избавиться. Они не хотят там что-то где-то Его искать, они Его уже нашли. Теперь они хотят личных отношений с Ним. И это еще сложнее. Потому что это личность запредельная. Попробуйте построить отношения близкие с президентом страны. Это не так-то просто будет. Вот личные отношения. Прям, что вы спокойно можете встречаться с ним, машину вместе с ним садиться, там щелбаны ставить, там, обнимать его, как-то ходить. По-дружески близкие отношения. Попробуйте построить. Это не так-то просто будет. Проще написать заявление страдающего. Дорогой там Владимир Владимирович, я страдаю. Нету там воды в квартире. Плохая зарплата, там еще что-то. Это проще всего сделать, написать, отправить. Да, он наверняка прочитает это все. Да, как-то все равно секретари как-то донесут. Или разбогатеть кто-то хочет, пожалуйста. Хотите разбогатеть, обращайтесь. Попробуйте обратиться к первому лицу страны. Я хочу разбогатеть. Немножко сложнее будет. То есть нужно найти какой-то ресурс, чтобы подобраться к нему через там проявить, что я хочу разбогатеть, конкретные условия поставить какие-то, или там заказ свой, или там предложение какое-то, проект, я хочу разбогатеть. Немножко сложнее будет. Но это можно будет сделать. Еще сложнее будет найти его просто и увидеть. Еще сложнее будет найти и увидеть, хоть как-то просто, ну, убедиться, что да, это точно он. Это вот он, которого по телевизору показывают. Это вот он говорит, речи там, все. Вот он. Это не так-то просто его найти. Но можно. Но еще сложнее в личные отношения вступить с ним. Стать другом, доброжелательным там. Но посмотрите, на всех четырех уровнях всегда будет свобода. Никто нам свободу не смог. Мы свободны после там и там. Ну вот такой был вопрос здесь.
Угу. Спасибо. А у нас есть еще... Я смотрю, что у нас довольно немного времени до окончания эфира осталось. Еще есть целых два вопроса, которые пришли еще до эфира. То есть те, которые приходят во время эфира, уже сегодня, похоже, не попадут. Но у нас продолжение будет этой беседы 31 января. Это довольно скоро. Так что можете снова написать нам вопросы в следующий вторник, на следующей неделе. Юлия пишет сегодня вопрос. Говорят, что есть люди, посланные судьбой, а есть те, кого посылает Бог. У меня такая ситуация. Со мной познакомился через интернет группа благостных знакомств. Один человек, который приехал ко мне из другого города для встречи. Когда мы только переписывались, возникло ощущение, что давно знаем друг друга. Общались, встречались и очень быстро духовно подружились, делились разными сокровенными вещами, хотя, по сути, были совершенно незнакомыми. На второй месяц общения он сказал, что не сможет мне составить компанию в создании семьи в силу своих внутренних причин. Мы продолжали общение по телефону и в интернете. А еще через 2 месяца он сделал мне предложение и подарил кольцо. Я согласилась. Мы поехали к нему в гости, и через день он взял свои слова обратно. Интересно как. Сказал, что не готов, что причина в нем самом. Вот так поворот. В моей голове творилось что-то невообразимое. Новогодняя сказка не случилась. Как понимать эти игры судьбы? Ведь каждый человек призван нас чему-то научить и приходит только с благими намерениями в нашу жизнь. Я хочу стать благостной, гармоничной супругой и встретить того самого. Как не ошибиться снова? Только молитва и медитация меня спасают.
Ложное ожидание. То есть нужно понимать, что вы ждете человека. Вашу судьбу, как вы говорите, посылает, то есть по судьбе кто-то к вам приходит, и Бог посылает. Нужно понять, что по судьбе это значит, ну, по карме. То есть по карме пришла ко мне вот такая личность. То есть есть административная функция в этой семье, в которой Бог как бы наблюдает, но сам не участвует. Посмотри, чтобы они не нарушали, чтобы они четко выполняли. Но сам в них не участвует. Вот это называется по судьбе. Когда он сам участвует, у вас вопрос вообще не возникнет. Вы сразу влюбитесь и женитесь, как говорится. Но вот здесь у вас сработал механизм судьбы. Начинаете переписку, это пришла хорошая карма в вашу судьбу. Вы можете как-то успокоиться, надежды будут, что вот, будет здорово сейчас. Это хорошая карма, она вышла сейчас наружу. Вы переписываетесь, он вам обещает что-то, да-да-да, вас не видит ничего. Но вы должны понять, если он уже говорит, я готов, вот вам, вы говорите, даже вам кольцо сразу подарил, вы должны были насторожиться, что это не серьезный человек. Но он еще не знает ничего о семейной жизни. Кому дарит кольцо? Просто пообщавшись по интернету, позвонив по телефону другого города, и уже думает, кольцо, что это такое? Это значит, этот человек просто не получил образование еще, как строить семейную жизнь. Вы должны были спросить у него, какие твои мотивы. То есть поставьте себе высокую цену. Так дешево себя не отдавайте. В этом и причина ваших сейчас страданий. Чтобы так дешево себя отдали. Сразу кольцо и, пожалуйста, конечно, когда еще такое будет? Раз и сразу, раз тебе вот давай уже. Нет, нет, нет. Поставьте высокую цену себе. Поставьте такую цену, чтобы у него 100% не хватило денег. Ну, пусть зарабатывает. Ну, это я образно. Это просто аллегорически. Пусть докажет. Какая цена? Вопрос задаете. Какая твоя цель в жизни? То есть зачем я тебе нужна? однозначно придумает что-нибудь, скажет, ну, там, компанию составь мне, жизни, детей роди мне и так далее. Ну, что-то такое будет. Все, это значит, у него вообще ничего нету пока. Пока только идеи, значит, денег нет у него. Не в прямом смысле. Цена большая у вас. Нет, я дороже стою. Посмотри на... Он только от этого общения уже поймет, что цена очень высокая. Начните учить тогда его так мягко, по-дружески, как доброжелатель. Если он не соображает, какая его цель в жизни, намекните ему. Но вы сами должны знать, а какая цель в жизни. Возможно, у вас такая же цель, как и у него. Что он нужен просто, чтобы... гладил по голове, дом построил, детей мне как бы дал, купил там еще что-нибудь такое. Было. Ну, то есть вот эгоистическое настроение, оно разобьет всю судьбу потом. С одной стороны, радуйтесь, что этого не произошло. Ликуйте. Ликуйте. Потому что так дешево семья не строится. 1.5-2 года надо, это как просто как минимум, получить образование каждому. С вашей стороны. Потому что это очень ответственная семья. Это не просто развлечение какое-то на всю жизнь. Это очень ответственно, что семейная карма самая тяжелая считается. Он же придет к вам не только с этим кольцом золотым. И он же правильно вам говорит. Это я не готов, потому что внутренний у меня есть. И он правильно говорит, что не готов. Но вы вдохновляете его, говорите, ну ты тогда подготовься. Ничего страшного, я кольцо взяла, но я его еще не одеваю. Подготовься, дайте ему возможность подготовиться, пусть получит образование, пусть пообщается с людьми, которые стали успешны в духовной жизни, в семейной, которые знают высшую цель, пусть посовершает какие-то аскезы, потому что впереди его будут ждать такие аскезы с вами. Не думайте, что вы там цветущая роза прямо сейчас, придете в его судьбу. То же самое, вы придете, еще какое-то время, может быть, вы будете пахнуть розой. Но потом начнутся суровые будни. Это неизбежно. И вот в этот момент нужно не дрогнуть. Вместе встретить эти трудности. И потом, когда эти трудности вы переживете несколько лет, вот тогда вы пахнуть по-настоящему будете, как роза. А до этого это просто будет искусственно, кто-то вас обрызгает, что вы пахнете. Нет. Поставьте высокую цену и себе, и вообще принципу семейной жизни. Ну и ликуйте, на самом деле радуйтесь. Я вот сейчас, вы сейчас рассказали вот этот сюжет вашей жизни. Я порадовался, честно говоря, что сейчас у вас не произошло так в ППХ. А иначе это вон как у кошек и собак, быстренько все раз-раз-раз и все. Но там нет никакой ответственности друг за друга. Там свадьбу никто не играет. Поэтому также тоже готовьтесь, хорошо, что вот так произошло. Но вдохновите его, скажите, подготовься, ничего страшного, что ты там, я готова ждать. Вот эта дружба, она скрепит ваши сердца. И потом вы поймете на выходе, если все произойдет хорошо, вы поймете, что этот человек был послан Богом, а не судьбой. Говорится, первый человек в нашей жизни от Бога, второй от судьбы или от друзей, говорится. Там, говорите, создалась какая-то там компания в благости знакомства. Это от друзей, от судьбы. Третий, говорится, от врагов. От сатаны, говорится так.
Хорошо.
Поэтому продолжайте. Угу. Продолжайте свой путь земной.
Спасибо вам за ответ. У нас есть, я думаю, времени на пару вопросов. Как раз давайте, раз я пообещала чередовать, если у вас есть записка, можем к ней обратиться.
Напишите тогда. Если успеете, напишите.
Так, сейчас, в данный момент...
Есть вопрос, да. Ну,
записки нет? Хорошо, тогда мы ожидаем желающих написать, но это не обязательно. На самом деле... Так, на самом деле здесь вопросов на нашем сайте хватает, даже более чем. Тогда у нас вопрос на очереди от Маргариты. Владимир, добрый день. Хочу поблагодарить вас за ваши лекции, семинары. Очень подошли моему уму по структуре изложения. Полностью согласна, что без приведения себя в порядок духовную практику толком и не начнешь. Вопрос такой. Правильно ли я понимаю, что духовный разум может принять одно единственное решение – вернуться в духовный мир, и другого решения быть не может? Ведь Господь создал и поддерживает столько красивых миров, и мы везде можем жить с памятью о нем. Что думаете по этому поводу?
Так и есть. Так и есть, но для этого нужно духовно созреть. Только духовный человек может жить счастливо в любом измерении, материальном, в духовном, в любом, даже в аду. Вы же верите, что, ну, если вы так пишете, что в разных измерениях же можно быть счастливым? Да, это так. Значит, вы знаете, что существует низший мир, ад, где живые существа, ну, отрабатывают свою карму тяжелую, переживают там это все. Но вы также должны понять, кто-то же организовал ад, кто-то же там, не знаю, поджигает костры. И как думаете, он точно не страдает? Он счастлив там? Кто-то же там мучает этих грешников, и он точно не страдает? То есть, если вы, например, человек, ну, возьмем даже нашу, например, тюрьму. Есть начальник тюрьмы. Само слово тюрьма, оно уже какое-то такое страшное. Но там есть начальник тюрьмы, и он точно не страдает. Он выполняет свои обязанности, он счастлив, у него есть семья, жена, дети. То есть, все, он ходит на работу, наказывает там кого-то, следит за кем-то. То есть, можно быть счастливым в любом измерении. Это только вопрос нашей квалификации духовной, если мы на духовном уровне. Но если мы не на духовном уровне, в материальном мире нету такого измерения, где мы будем счастливы. Везде Писание говорится в священных. От высшей планеты этого мира до самой низшей, все это юдоль страданий, потому что везде существует один принцип. Везде. От высших планет до низших. Один принцип. Какой? Джанмамритью джагар видхи. Рождение, старость, болезнь и смерть везде присутствуют. А это значит что? Это значит будут страдания. Будем какое-то время, может быть, наслаждаться. Пока юные, молодые. Но придет старость, придет немощь, придут болезни, придет смерть. Но духовный человек, который развился духовно, на него эти принципы не действуют. Потому что он живет в духовной сфере, находясь при этом в материальном мире. Но это как, знаете, как посольство, например. Например, вы находитесь в какой-то стране, и что-то вы там нечаянно, может быть, что-то сделали не так, как вот, ну, не по закону этой страны. Но в этой стране есть посольство вашей страны. Вы туда входите, в это посольство, и вы под защитой. То есть на вас закон этого государства не действует сейчас. Вы защищены. Также здесь, в этом мире материальном, есть духовный мир. Он существует прямо здесь. Не надо ни на какие там небеса лишь. Он прямо здесь. Но важно иметь квалификацию, входить в это пространство духовное. Это наше сознание. Наш уровень сознания просто. Но, например, Прабхупада говорит такую вещь также. Этот мир материальный имеется в виду, со всеми его измерениями разными. Он говорит, этот мир не для настоящих леди и джентльменов. Есть места и получше. Уходите отсюда. Идите в хорошие места. И там живите счастливо. Что настоящие леди и джентльмены здесь не хотят быть. Потому что здесь есть джанмам риттю джагар витхи. Рождение, старость, болезнь, смерть. Записка пришла, Олеся, если можно
почитать? Да, давайте, хорошо.
Сегодня с утра мы говорили про изучение священных писаний. После общения с вами это вдохновило. Вдохновение появляется мгновенно. Хочется читать прямо сейчас и много. Но через несколько дней желание пропадает. Так было много раз. Вопрос. Желание изучать священные писания можно получить только через общение с реализованной личностью, или есть еще другой способ. Это нужно, опять же, мотивация. Зачем вы изучаете Священное Писание? Например, зачем человек кушает? Чтобы поддерживать тело, здесь ответ. Не согласен. Если только для того, чтобы поддерживать тело, тогда можно прям отдельную диету, белки, жирки, мелки, белки какие-то там, намешать это все и, пожалуйста, залить куда-нибудь. Куда? Куда можно залить? Два отверстия, говорится. Это в медицине даже, как можно понять. Если у человека, например, пищеварение не работает, ему жилки, белки, вилки вот эти вгоняют через толстую кишку, чтобы просто поддержать тело, напитать его этими элементами. Наслаждаться. Вот для чего мы кушаем, да? Наслаждаться. И поэтому мы так и хотим. Мы каждый день, мы знаем, через какое-то время я буду кушать. Не для того, чтобы тело поддерживать. Не надо обманывать себя. Это естественно произойдет, поддержание тела. Но гораздо важнее испытать наслаждение в этом процессе. Так же и здесь, чтение книг. Зачем я читаю? Жирки, белки, мелки, мелки. Поддержать тело какое-то. Да, я хочу что-то узнать, наслаждаться. Я хочу наслаждаться этим. Пейте просто яд, говорится. Тогда это будет нектар потом. Сначала яд. Лекарство сначала горькое. Но оно лечит. Поэтому мы читаем, просто даже если мы не понимаем, мы просто читаем. Почему? Потому что это лекарство. Доктор сказал, пей лекарство. И я просто принимаю лекарство. И потом, когда эта грязь уйдет, которая не дает мне понять этот вкус, тогда придет нектар. Мы будем хотеть читать, мы не захотим вылазить из книги. Они, знаете, извиняюсь за выражение, ноги только торчать будут из книги. Все остальное там будет. Мы туда прям залезем в нее. Что Священное Писание, мы как сегодня говорили, это окно в духовную реальность. Это окно в духовный мир, Священное Писание. Мотив, только мотив. Зачем я это делаю? Олеся?
Спасибо. Я вижу, что у нас уже практически час вышел. Есть ли у вас время, хотя бы на один вопросик еще, Владимир?
Давайте, если у вас есть время, позволяет время мне быть в вашем эфире?
Да, эфир позволяет, можно задерживаться. Тогда, я так понимаю, можно даже два вопроса, потому что я вижу, что они у нас есть. Вот вопрос от Анастасии. Подскажите, пожалуйста, практические рекомендации в вопросе принятия. Как научиться принимать обстоятельства жизни, ситуации? Умом и даже разумом, наверное, я все понимаю. Даже привожу аргументы, что нужно принимать с благодарностью все, что у меня есть сейчас. Что это лучшее для меня сейчас. Но в сердце принятия нет душевного спокойствия. Где-то в глубине души бунт и обида, хотя знаю, что это неправильно.
В любом случае принимайте любые обстоятельства с благодарностью, потому что вспоминайте это наставление, о котором пишется и в Библии, и в Коране там тоже есть. То есть везде это говорится, ничего в этом мире не происходит случайно, все закономерно. За каждым движением стоит замысел божественный. Пылинка без моего ведома не шелохнется, говорится в Библии. Это значит что? Это значит, разум стоит за всеми проявлениями нашей жизни, нашей судьбе. То есть ничего не бывает, что что-то несправедливое. Вот это вы должны, каждый должен это понять. Ничего несправедливого нету, все справедливо. Самая большая справедливость, которая только существует, это тоже нужно понять. Что несправедливости не существует. Все справедливо. И если вы это понимаете, вы сразу придет вам вот это озарение, что эту ситуацию Господь создал прям для вас, уделил вам личное внимание. Представляете? Отвлекся и вам личное внимание уделил. И тогда вы с благодарностью это примете. Сначала делайте даже это как фикция какая-то, как будто это, неестественно. Говорите, да, Господь, я принимаю, спасибо тебе. Но внутри бунт, ничего страшного. Научимся. Я знаю, Господь, у меня пока разума не хватает. Что значит разума не хватает? знаний, просто нет знаний. Разум – это знание. Я не знаю, почему эта ситуация произошла пока, но я верю. Я верю, Господь, в Твою милость, в Твое могущество, что Ты ничего просто так не делаешь. За всем стоит Твой замысел, непостижимый для нас. Но я знаю, что Ты однажды мне дашь этот разум, и я научусь принимать любые ситуации с благодарностью. И так я больше буду погружаться, ну, в отношения с Тобой ближе, буду еще ближе, потому что я в это время думаю о Тебе. И однажды вы узреете Господа, как Он это все делает. Потому что Он как художник берет кисть и просто мазки в нашей жизни, в нашей судьбе. Раз, раз, раз и все. А так как мы этого не видим, нам кажется, что это уже... Нет, это просто мазки, мазки. Но из чего Он эти мазки делает? Из чего Он их делает? Он их делает из той краски, которую мы даем Ему. То есть мы должны понять, это мы причина именно вот этого мазка, вот этой ситуации нашей. Мы Ему дали эти краски. Дали только черную какую-то и еще какую-то непонятную. И серую. Ну, немножко там белого чуть-чуть. И все, никаких цветов других-то и нету. И Господь говорит, ну, я сейчас что-то постараюсь как-то из этого. Что-то раз, намешал и раз мазнул. Но если мы будем давать Ему всю гамму цветов, Он такие чудеса начнет рисовать нам. То есть вот это нужно. То есть не вините никогда. И тогда не будет этой тревоги внутри. Бунта. Будь к себе отправьте. Что за маски я даю? Что я за краску ему даю? Вот где надо бунтовать. Ищите хорошие краски. Ищите чудеса. Творите хорошие дела. Вот откуда краски возьмутся. Хорошие дела, каждый день. Хоть одно дело хорошее сделайте. Хотя бы просто, что ваша картина всегда к вечеру, ну, имела какую-то, ну, осознанность, осмысленность, красоту какую-то, привлекательность. А то мы, если целый день ничего не делаем, думаю, где я картина? Так кому ничего не сделали, холст чистый просто и все. Так ни одного мазка и не было. Посмотрите, понаблюдайте за людьми. У многих вообще день как день, серый день. Ничего не было, ничего не произошло. Проснулся на работу, поел, спать, лег, все, весь день.
Хорошо, спасибо за ответ, Владимир. А еще один вопрос. Зачитываем?
Давайте.
Хорошо, вопрос от Ренаты. Когда я читаю Махамантру, я читаю ее по-разному. Иногда быстро, иногда медленно. Однажды прочитала, что читать Махамантру надо внятно, громко. Олег Геннадьевич Турсунов сказал, молитву надо читать не на автомате. Представьте себе, что вы признаетесь человеку в любви и будете на автомате признаваться ему, понравится ли это признание. Так получается, что когда я повторяю молитву быстро, я произношу ее на автомате. И принимает ли эту любовь Бог? Я бы очень хотела узнать, как быть, как правильно нужно читать. Меня волнует этот вопрос.
В самом начале пути мы все будем делать на автомате, потому что у нас нет опыта делать это не на автомате. Сначала мы что-то автоматически делаем, без всякой любви. Но вы должны понимать, даже эта деятельность на автомате, эти молитвы на автомате, это маленькое проявление моей любви. Оно просто маленькое еще. И вы должны понимать, Господь принимает это все. Вот эту маленькую любовь автоматическую, он ее принимает. Если вы на автомате читаете Махамантру, о которой вы говорите, в самом начале, ну вы делаете в самом начале заказ, вы говорите, Господь мой, вот сегодня я буду читать эту молитву, там столько-то времени, я посвящаю ее тебе и только тебе. Как она будет читаться, пока наверняка, я не знаю, у меня нету ни опыта, я постоянно думала о себе, о тебе я никогда не думала. Я сейчас только учусь делать эти первые шаги. И вот мой первый шаг. Молитва сегодняшняя, я просто отдаю тебе ее. Вот так моя маленькая любовь к тебе проявляется. И Господь примет именно вот этот мотив, намерение. И начинаете делать это все. И пытайтесь иногда вспоминать ваш мотив в самом начале. Прочитайте круг Махамантры автоматически. В конце вспомните, Господь для тебя это сделала. еще круг, автоматом. Вообще не думала ни о Боге, ни о чем, какие-то тараканы в голову лезли. Неважно, в конце закончили еще один круг. Господь, для тебя, ну хоть как, вот, ну прими, пожалуйста. И вот это он будет принимать, ваше намерение. Но раз за разом удача наша в том, что святое имя, оно нас очищает от грязи все равно. Внимательно мы это делаем или невнимательно. Оно нас очищает. Почему мы не можем с любовью повторять? Да потому что наше сознание грязное. Только и всего. Наше сознание напичкано материальными желаниями, эгоистичными желаниями, чувственными наслаждениями, концентрацией только на себе. О какой любви речь может идти? Да ее нету там просто. Она спрятана, запечатана вот этой всем, этим всем суррогатом. Но святое имя настолько могущественно, что оно очищает наше сердце от грязи вот этой. Главное, повторяйте, как лекарство просто. Повторяйте, повторяйте, повторяйте. Раз за разом. Говорится, первый этап, оскорбительный даже. Не то, что очистительный, оскорбительный. Господь принимает его. Почему? Потому что намерение правильное. Он намерение принимает. Святое имя очистит нас от вот этого оскорбительного воспевания. Потом начнется очистительное. Еще время какое-то займет это. И только потом чистое будет. Только потом эта любовь проявится. Но вы верьте всегда. Если ваш мотив правильный, намерение правильный, Господь принимает это как любовь от вас. Просто немножко, может быть, не совсем большую, но делайте это все равно.
Вот на этих важных фразах мы сейчас и остановимся. Пора заканчивать наш эфир, но, как я и говорила, продолжение у нас следует, и даже меньше, чем через неделю вы снова услышите в эфире Ведорадио Владимира Слепцова, не просто в эфире, в прямом эфире, и можете задавать свои вопросы, как только появится информация о следующем эфире у нас на главной странице. Можно писать заранее вопросы, как это сделали многие сегодня, или же во время эфира звонить по скайпу, любой вариант приемлем. А сейчас, Владимир, мы снова благодарим вас и ждем встречи в следующий вторник. Спасибо.
Спасибо всем радиослушателям Ведорадио. Спасибо вам, Олеся. Всего доброго всем. Хороших вам реализаций, успехов. Будьте счастливы. До встречи.